Андрей Булычев. Егерь императрицы. Книга 14. Виват Россия. Читает Сергей Уделов. Часть 1. Опала. Глава 1. На степном тракте.
«Подбогните, братцы, селов ж нет!»
— помахал подходящий ротной колонне пожилой обозный.
«Ваше благородие, маней-ка бы только нас подтолкнуть, лошадки уж больно утомились, никак не вывозят». «Эка же вас занесло-то?» — покачал укоризненно головой капитан Бегов. «Чего ж сугроб-то залезли?» «Да со встречной курьерской каретой разъезжались, ваше благородие».
Стянув с потной головы егерскую каску и выдыхая, пояснил ветеран.
«У них-то лошади, ого-го, какие резвые. На каждом яме самых лучших, самых свежих себе в упряжку цепляют. Вот и прут, как оголтелый, не глядь по дороге. Попробуй курьерским не уступи. Государеву службу ведь, вон как они спешат все время. Я чуть был в бок, свернул им уступая, а тут вон, правый полос, за набитую дорожную кромку ушел... Ну и потянул туда весь воз. Мы уж и так, и эдак с Микиткой тужились. Да куда уж нам вдвоем его вытянуть? У него и снег с горкой набилось. Ехали самыми задними. А босс на горку поднялся и все, скатился, и нет его, не докричишься от сель.
«Рота, стой!» — скомандовал капитан. «Первый платон, вперед навались! А ну-ка, подтолкнули сани, братцы, подмогнем обозным!»
«Подмогнем, подмогнем!» — послышалось от окружавших повозку егерей. «Взяли, ребята, горшовские, правый полос поднимай! Хорош! Толкай помалу, а ну поднажми!»
«Заводи коней на дорогу!» — махнул рукой, указывая обозному капитан Бегов. «Давай, давай, тяни!»
«И раз! И раз! И раз!»
— окрикивали поднатужившись служивые. «Эх, пошел!» И облепленный снегом воз со скрипом и скрежетом наконец выкатился на набитый ногами и полозьями тракт.
«Ох, спасибо, братцы! Благодарствую, господин капитан!» — прочитал обозный. «Так бы ведь и стояли себе дальше, ждали бы фуражной повозки Ускова. А они-то когда еще появятся? Ох, спасибо вам! Благодетели, выручили!»
«Ладно, дальше сами уж, небось, справитесь!» — отмахнулся Бегов. — А то ведь нам ход сбивать никак нельзя. Совсем скоро рот капитан Тарасова нагонит.
— Сами, сами мы дальше, ваше благородие, —
уверил офицер и ветеран.
— Сейчас только вот снег выгребем, внутри мешки поправим и дальше покатим.
— Ну ладно, бывайте тогда, — кивнул капитан. — Рота! — обернувшись к колонне, крикнул он громогласно. — Скорым ходом! — Марш! — Пошевеливаемся, а то нам вторая уже спину дышит.
«Ух ты ж, ё-моё!»
— вырвался ударивший ногой о боковую жердину, проходящий в колонии мимо саней копишников.
«Не напирай, ребята, тут узко!» «А ты проскакивай быстрее, Спирка, чё телишься?» — подтолкнул его в спину Лыков. «Ну, дядька всю дорогу перегородил. Обходи теперь тебя!»
Ряд за рядом колонна протопала по дороге дальше, еще полверсты, и она взошла на покатый холм, с которого открывался вид на окрестности.
«Степь да степь кругом, никакого края ей нет, когда уж к лесам выйдем», — проворчал, оглядываясь по сторонам с вершины холма Дуров.
«И как только тут калмыки живут! Летом здесь жар нестерпимый, еще и суховей вечно пылью с песком глаза порошит. А уж зимой лютая стужа с бураном, укрыться негде».
«Ничего, немного нам уже до дона осталось, Михаил Алексеевич», — ответил шагающий рядом со штабс-капитаном командир роты.
«Сегодня, бог даст, к вечеру Маныч минуем, а там два дневных перехода и уже у цемлянской станицы будем. Утром на командирском сборе Сергей Владимирович карту показывал. Два дня нам по ней в степных оврагах осталось ночевать, а уж дальше за доном населенная земля начинается. По всему тракту казачьей станицы верст через 10, самые большие через 20 будут стоять. Так что потерпим».
«Потерпим, чего уж там», — вздохнув, проговорил штабс-капитан. «А в Цемлянск-то, я слышал, обещали два дня отдыха для приведения в порядок полку дать».
«Квартирмейстер говорит, что да, целых два», — подтвердил Бегов. Потом только лишь в Богучарах большой отдых будет, а после него в Воронеже. Вот уж где отдохнем как следует. Как-никак, а ведь губернский все ж таки город. Натруженные ноги сами несли егерей под уклон. «Эх, как бы вот так и всегда так бежалось», — произнес топая сапогами Копишников, «а то к вечеру уже никакой пройти нет. Топ-то нам еще 3 месяца. Ох, и умаемся».
«Так ты просился бы в эскадрон, Спирк. Чего теперь жалишься?» — проворчал идущий рядом Южаков. «Ты хоть завсегда только лишь на свои ноги уповаешь, а у Стемпаси в егерях. А может, тебе лучше в обозной податься?» «Не, ну чего я, Степаныч? Совсем, что ли, немощный или калечный, чтобы в обозную уходить?» — фыркнул егерь. «Это уж тебе, а ли вон Тихону с Нестором можно в нестроевые. Небось, послужили, побегали свою в волю. А я-то еще молодой».
«Фу на тебя, дурень!» — буркнул Ежаков, поправив на плече фузею.
«В обозную он нас хочет упечь. Че сказал сейчас? Сам подумал? Да мы тебя 100 раз уделаем в ходьбе».
«Да ты не обижайся, Степаныч, я же так шуточно сказал», — произнес Копишников. «Вы-то еще ого-го какие, куда уж мне до вас, дотертых калачей.
А в эскадронный, да, хотел я был попасть вслед за Черковым с Ведуновым, ребят с нашего учебного отделения. Так не взяли меня ихние господа командиры? Не знаю, что им там не понравилось, а может, оно это и к лучшему. Прошка-то Ведунова татарин ножом горло перерезал летом». А я-то вот с вами своими ножками сейчас иду. Так что ничего. Я сейчас из артели, коль предложит мне в конный перейти, ни за что не переметнусь. Че, дурной, что ли, с места на место скакать? Ну его. Тут уж все свое, родное. Небось, свыкся.
«Это да», — протянул Южаков. «Человек он к своей общине, к миру привычен. Не зря ж толкует. Ты за мир, а мир за тебя. С ним и беда не в убыток». «Посторонись, православный я! Дорогу, братцы!» — донеслось сзади.
«Право принять!» — раздалась команда старшего унтер-офицера роты сержанта Милушкина. «Правее к обочине, а то стопчут!» С левой стороны, объезжая ротную колонну, прокатились те самые сани, которые только недавно вытаскивали из снега.
«Смотри, не застрянь, дядька! Более вытягивать не будем!»
Напутствуя ездового, прокричал вслед штабс-капитан Дуров.
«Выровняли ряды!» — скомандовал егерям командир роты. «Скорым ходом! Марш! Поспешим, братцы, до ямы верст 5 осталось. Вот около него и будет сегодня ночевка. Вечереет уже. Шире шаг!»
Цемлянская была большой, располагавшейся на возвышенном правом берегу Дона станицей. В давние времена тут высились стены старинной хазарской крепости Саркел, взятой приступом князем Святославом и переименованной после этого в Белую Вежу. Позже, в начале XIII века, она была оставлена из-за натиска степняков, но уже в XVI веке эти места вновь были заселены казаками, которые основали тут укрепленное поселение, получившее свое название из-за впадающей поблизости в Дон реки Цымлы. Место было удобное, с него контролировался большой соляной шлях от Маныча, реки изобиловали рыбой, в степи разводили скот, а плодородные земли давали богатые урожаи. По всему югу России за Цемлянской ходила слава, как за местом, где выращивают виноград и умеют делать из него прекрасные вина. Еще Петр I, проезжая по этим местам, переждал в станице непогоду и, собрав стариков, рассказал им о виноградниках, которые он видел за границей, и какой хороший доход можно извлечь, занимаясь выращиванием лозы. Несколько кустов по местному преданию он собственноручно после своего рассказа тут же и посадил. Казаки — народ предприимчивый, уходя в походы, они везли черенки из Османской империи, из Персии, Венгрии и даже с далеких берегов Рейна. Уже к концу XVIII века в окрестностях Цемлянской росло около 30 000 кустов винограда, а вина, производимые в станице, знали даже в столице. «Господа, за личным составом глаз да глаз», — наставлял офицеров при подходе к месту квартирования Егоров. «Чтобы двухдневный отдых в пьянку и дурь не превратился. Нам вот только еще жалоб на непотребство при простое не хватало в военную коллегию. Так что в каждой роте 1 офицер и 3 унтера состоят все время в дежурных. «Места квартирования каждому подразделению при заходе укажет Александр Павлович. Он уже целые сутки готовит нам постой».
Как ни смотрели командиры за своими людьми, однако полностью избежать нарушений не удалось. Оно и понятно, почитай, у каждой хаты здесь был свой приличный садик, а у многих хозяев было вкопано или стояло в особых погребах по несколько винных бочек. У служивых водилось серебро, у местных был товар, да и люди шли с войны усталые, а впереди у них была дальняя дорога.
«Два плутонга в полном составе, ваше превосходительство, под арестом», — докладывал уже перед выходом полка Хлебников. «Те, что в первую ночь меж собой передрались, и еще дюжина человек с других в нарушителях. Всего 57 рядовых, ну и унтера».
«Построй их отдельно, Вячеслав Николаевич», — попросил Егоров. «Сейчас мы с квартирмейстерскими и интендантскими офицерами закончим, и я выйду».
«Продолжайте, Сергей Владимирович», — кивнул он Гусеву.
«Как я уже только что докладывал, ваше превосходительство, до Воронежа нам еще около 600 верст пути», — расправив карту, указал на отметку главный полковой квартирмейстер.
«А если точнее, то 5,5 сотен. Причем пути непростого, Алексей Петрович. Месяц март начинается, вы и сами видите, с крыш начинает капать, а совсем скоро весеннее солнышко так хорошо пригреет, что и дорога наша поплывет, значит, и скорость марша начнет резко падать».
«Да в Воронеже нам кровь из носа на санном ходу нужно проскочить», — перебил докладывающего Рогозин. «На колесный ход нам именно там, при запланированном долгом постое, нужно будет вставать. Город большой, каретные и тележные мастерские в нем есть. На них мы быстро с этим делом справимся. А если где-то в степи застрянем у какой-нибудь малой станицы, вот там уже долго будем ковыряться».
«Можем не успеть до схода снега дойти, Алексей Петрович», — покачал головой, вглядываясь в карту Гусев. «На пути еще около десятка больших и малых речек, а сколько ручьев, если бы просто по прямому тракту топать, а тут ведь еще и переправы».
«Неужто вскроются реки? Рано ведь!» — недоверчиво покачал головой Живан. «Ты же, Сергей Владимирович, сам в Кизляре говорил, что только в апреле будет ледоход».
«В апреле», — подтвердил Гусев. «А уже в конце марта сам лед истончится. Или мы хотим людей и казенное имущество на переправе утопить?»
«Так, никто и никого утопить не хочет», — хлопнул ладонью по столу командир полка. «У всех у нас одно только желание. Это осилить дорогу без всяких потерь. Как и планировали, к 28-му, самое позднее, к 30 марта, наш полк, господа, должен зайти в Воронеж. Чтобы поддержать хороший темп движения, предлагаю создать особую рабочую партию из тех егерей, кто будет готовить дорогу для колонн. Где-то им придется накидать фашинника в низинах или даже настелить бревна, где-то поставить шесты, указывая удобное место для переезда на реке, чтобы сани не провалились на тонком льду, где-то расчистить перемет после последнего бурана перед проходом обоза и рот. Работы для этой партии будет с избытком. Старшим я предлагаю назначить в ней Радована Милорадовича. Командир он деятельный, живой. Помощь ему дадим еще пару офицеров из роты, несколько унтеров, ну и опытных пионеров с обозными при санях».
«Это нужно тогда полную роту туда определять», — заявил Рогозин. «Своих-то я за ней тоже, конечно, закреплю, и саней 5 освободим. Потом, если что, как устанут, другой ротой их поменяем».
«Ну да, не меньше роты нужно», — согласился с ним Гусев. «Только ей ведь впереди нужно следовать. Дня за два до прохода основной колонны. Значит, и саней нужно больше, чтобы работных развозить по участкам дороги, а как поработали, так опять вперед потом ехать».
«Какую роту первой определять, Алексей Петрович?» — поинтересовался он у Егорова.
«Никакую», — покачав головой, произнес Алексей. «У нас уже есть сборная команда. Пойдемте на улицу».